Библия – это специальная книга, которая помогает нам понимать реальность бытия, что такое сотворенный Богом мир. Кроме того, самое главное назначение Библии в том, что она объясняет нам, что такое спасение, каким образом человек, грешный человек, может примириться с Богом. И вот здесь, вокруг этой истины, вокруг этого факта, есть очень много всяких разных мнений, есть много человеческих предположений. Люди все, практически, почти все люди понимают, что с человечеством что-то не так, с нами что-то не так. И нам нужен какой-то шаг к тому, чтобы примириться с Богом, чтобы восстановить отношения, чтобы Божье действие преобразило нас каким-то образом. И, конечно же, к сожалению, люди, ища ответ на этот вопрос, обращаются к самым разным источникам, и далеко не всегда они обращаются к Священному Писанию. И даже, когда обращаются к Священному Писанию, не всегда проникают достаточно глубоко, чтобы понять, в чем же суть того, что Бог делает с нами через Иисуса Христа. И вот здесь, в этом 8 стихе, мы сегодня увидим несколько истин, которые просто чрезвычайно важны в том, чтобы мы могли ясно понимать, что Господь делает с нами, с нашими душами. Мы уже несколько раз отмечали, что центральная часть второй половины книги пророка Исаия, она посвящена Мессии, пророческому описанию Мессии, который должен был прийти для спасения народа. Бог обещал, в конце концов, спасти свой народ, несмотря на их упрямство, на их греховность, на то, что они отступали, они увлекались язычеством. И вот основную роль в этом спасении должен был сыграть Мессия, личность, специально посланная Богом для этой цели. Евреи знали, что Мессия должен был прийти. На протяжении всей истории ожидания Мессии даже сегодняшние иудеи, не принявшие Христа, они продолжают жить ожиданием Мессии. Ожидание Мессии занимает большую, значительную роль в иудаизме. И в действительности известно, что Мессия должен был быть потомком Авраама прежде всего. Помните, Аврааму Бог открывает. Бытие, 22 глава, 18 стих, «И благословятся в семени твоем все народы». Это они хорошо понимали. Давид хорошо знал, что обещанный Богом Мессия будет царем. Он не только потомок Авраама, он будет царем, который однажды восстановит его трон. 2 Псалом, 6 стих, «Я помазал царя моего над Сионом». Дальше Господь сказал мне, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Это пророческий псалом, говорящий о грядущем Мессии. Об этом же говорит пророк Исаия в начале своей книги. Помните, 9 глава, знаменитый рождественский текст. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, нарекут ему имя, чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». И потом, смотрите, «умножение владычества его и мира нет, на престол, нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой». Посмотрите, из всех вот этих пророчеств, я привел только три, их очень много, евреи делали вывод тогда и делают вывод сегодня, что Мессия должен прийти царем, который восстановит царство Израиля. Это была основная посылка, которая двигала ожидание пришествия Мессии. Именно таким ожидали Мессию люди, которые жили во время первого пришествия Иисуса Христа. Они ожидали царя. И не только иудейские религиозные начальники, но даже ученики, которые поверили в том, что Иисус – это Сын Божий, они поверили в том, что Он послан у Бога Мессия, они ходили и они постоянно ожидали. Ну когда же? Они ожидали, что Он восстановит царство. Помните, уже даже после воскресения Иисуса Христа, Деяния апостолов, 1 глава, они подходят к Нему и говорят, «А не в сие ли время восстанавливаешь нам царство Израиля?» То есть вот это ожидание царя доминировало в умах еврейского народа. Проблема всех этих людей заключалась в том, что они, изучая Ветхий Завет, упустили огромное количество мест, в которых Бог пророчески говорил об унижении Мессии, о его страданиях, о его смерти, о его воскресении. Читая эти тексты, евреи не могли их совместить с царскими текстами. И поэтому для того, чтобы как-то найти разрешение этого, они просто относили все тексты, которые говорят о страдающем Мессии, они относят к Израилю, к народу израильскому, что это народ израильский будет страдать, и Мессия придет и будет царствовать. Хотя, как мы уже видели, очень много текстов, они просто невозможно их применить к народу. Они ясно говорят о личности, они ясно говорят о Мессии. Так вот, книга пророка Исаия представляет собой особую концентрацию таких мест, которая показывает богатство личности Мессии. Вот почему я и назвал серию этих проповедей по книге пророка Исаии. Я назвал ее, если вы помните, «Евангелие в книге Исаии». Действительно, это ветхозаветная книга, которая говорит о Евангелии. В прошлых проповедях, в двух, мы коснулись 49 главы и говорили о том, что здесь Дух Святой представляет нам Мессию как раба Господня. Это уже, кстати, вторая песнь, есть такие так называемые «servant songs» или «песнь раба Господня». Первая была в 42 главе, вторая вот здесь, третья в конец 52-й, 53-я глава известная. Вот, есть еще четвертая, есть еще пятая. Мы, конечно же, посмотрим, точнее, третья в 50 главе, четвертая в 53 главе. Есть еще пятая, о которой есть разные мнения, но мы посмотрим ее немножко позже. Это уже в 62 главе книги пророка Исаии. Вот здесь во второй песне Бог описывает Мессию как того, кто будет настоящим человеком. Посмотрите, написано, что Господь призвал меня от чрева, от утробы матери. Он говорит о нем, что он сделал уста его, как острый меч, то есть его слово – основное орудие, которым он будет пользоваться. Он говорит о том, что он в нем прославится. Третий стих – «В тебе я прославлюсь». В ответ на вот это представление, эту презентацию Мессии, Мессия возражает, или же он дополняет эту картину, и посмотрите, четвертый стих. «А я сказал: напрасно я трудился, ни на что и в отче истощал силу свою». То есть он говорит о том, что его служение на каком-то этапе будет казаться неудачным, не достигшим цели. Он говорит о том, что оно не такое легкое, это служение, которое ему призывает Мессия. Но здесь же, в конце 4 стиха и в начале 5, посмотрите, он подчеркивает свою уверенность в Божьей верности. «Но мое право у Господа, награда моя у Бога моего». Заметьте, как детально, как ярко описано служение Мессии. Это 750 лет до рождения Иисуса Христа. О том, что когда он на земле, люди вокруг него думают, что его миссия провалена. Даже ближайшие ученики оставляют и разбегаются от него. И всем кажется о том, что то, что делает этот великий учитель, привело к потере результатов. Но заметьте, мое право у Господа, награда моя у Бога моего. То есть детально описано служение Мессии. Он уверен в том, что каким бы ни был его путь, каким бы сложным ни был этот путь, Бог достигнет своих целей. Израиль будет возвращен, восстановлен, и спасение будет совершено. Далее, раб Исаия говорит о том, что раб Господень не только окончательно обратит Израиль к Богу, но и достигнет наивысшей точки славы и власти. Посмотрите, 7 стих. Так говорит Господь, Искупитель Израиля, Святой Его, презираемому всеми, поносимому народом, рабу властелинов. Цари увидят и встанут, князья поклонятся ради Господа, который верен, ради Святого Израиля, который избрал тебя. Вот это краткое описание всего цикла служения Мессии в 7 стихах. Вот с 1 стиха до 7 стиха Бог описывает все то, что произойдет с Мессией, то, что сделает раб Господень. Но вот в остальной части главы, также в последующих главах, Исаия объясняет детали, каким образом это будет осуществляться. Но перед тем, как мы пойдем туда, Я хочу остановиться на 8 стихе, который чрезвычайно важен. Давайте его прочитаем. Так говорит Господь. «Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе, и я буду охранять тебя, и сделаю тебя, раба Господнего, Мессию, заветом народа, чтобы восстановить землю». И дальше он будет говорить о том, как он восстанавливает, и мы, если Бог даст, коснемся этого в следующее воскресенье, как он проявляет милость к народу, как он проявит милость к народам земли вообще. Но вот здесь есть ключевое слово, ключевая фраза. Посмотрите на нее еще раз. «Я сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить». То есть для того, чтобы спасение стало возможно, для того, чтобы та миссия, ради которой Сын Божий приходит на землю, осуществлена была, чтобы она могла осуществиться, для этого нужно, чтобы вот то, что написано здесь, «Я сделаю тебя заветом народа». Очень важное утверждение. Он делает его уже второй раз, кстати. Первый раз мы встречаем это в первой песне «Раба Господня» в 42 главе. Посмотрите, 42 глава, 6 и 7 стихи. «Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку, и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узника вывести из заключения, сидящих во тьме и темнице». Очень важные истины, которые, к сожалению, я думаю, что большинство из нас, когда мы читаем, мы просто проходим это как что-то важное, что-то значимое, но, может быть, не до конца понимаем, что это такое. Мы попробуем в этом разобраться, потому что это играет огромную значимость, огромную роль для каждого из нас, для нашей с вами веры сегодня. Для того, чтобы это понять, я сначала попробую остановиться на значимости Божьих заветов вообще. Что это такое, и почему они есть в Библии, и как они касаются нас. Во-первых, завет – это формальный договор между двумя сторонами, определяющий взаимоотношения, их ответственность и истекающие отсюда действия. Опять-таки, завет – это торжественный формальный договор, который две стороны заключают. Чаще всего, если мы посмотрим на заветы, которые Бог заключает, или на заветы, которые были в древности, эти заветы инициируются более сильной стороной, та, которая имеет власть, имеет право, имеет силу. Он инициирует. И мы видим, что все заветы, которые Бог заключал, были инициированы именно им. Стороны, вступающие в завет, они посвящают себя каким-то обязательствам. И эти обязательства определяют их взаимоотношения. Это очень древняя практика. Одна из самых распространенных форм, хорошо известных форм завета в любой культуре – это брачный завет. Это завет между мужем и женой. Ему столько тысяч лет, сколько человечества существует. В этом завете с самого начала муж и жена берут на себя обязательство верности. Возьмите любую культуру, есть разные формы бракосочетания, есть разные формы одежды, которые, формы пира, сколько празднуют. Но везде всегда есть этот факт, что когда вступает в брак мужчина и женщина, они берут на себя взаимные обязательства быть верными друг другу. Это один из самых старых заветов. Еще один пример – завет дружбы. Помните, как Давид заключает завет, союз, там в русском написано «союз», но в действительности там то же самое слово, еврейское «берит», то есть это завет. Посмотрите, 1 Царств, 18 глава, с 1 стиха. «Когда окончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана, это сын Саула, прилепилась к душе его и полюбил его Иоаннафан как свою душу, и взял его Саул в тот день и не позволил ему возвратиться в дом отца его. Иоаннафан же заключил с Давидом союз». Заметьте, Иоаннафан заключает с Давидом союз, потому что Иоаннафан – сын царя. Он более властный здесь. Заключает с Давидом союз. И вы помните, что они остались верными этому. Вот здесь слово «союз» – это «берит», это «завет». Они остались верными. Даже после того, когда Иоаннафан погиб, помните, Давид был верен в его любви к его детям, к детям Иоаннафана. То есть это важная вещь. Или еще один пример. Завет между народом и царем. Когда старейшины Израиля пригласили Давида, чтобы он возглавил объединенное государство всех 12 колен, они заключают с ним завет. Посмотрите, вторая книга Царств, 5 глава, 3 стих. «И пришли все старейшины Израиля к царю Хеврон, и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне перед Господом». Давид уже царствовал над Иудеей, и в этом случае приходят все остальные 10,5 колена, и они говорят: «Мы хотим быть частью», и Давид заключает с ними завет. Исторически основой всех человеческих заветов были заветы, которые Бог заключал с людьми. Хотя об этом не написано буквально, но мы видим, что когда Бог сотворил первых людей, то там есть какая-то форма завета. Бог дает им землю в распоряжение и дает им обязательства. Он говорит им о том, что они должны возделывать. «Плодитесь, размножайтесь, возделывайте землю». Они заботятся о том саде, который Бог дал им. И дает условия. Одно условие было: от дерева познания добра и зла не ешь от него. Люди нарушили этот завет и разрушили эти отношения. Второй завет, который мы видим описан в Библии, это Бог, завет, который Бог заключает с Ноем. Помните, человечество быстро размножилось, погрязло в грехах, дошло до такой точки, когда Бог уже не мог терпеть все то, что происходило там на земле. И Он уничтожает землю потопом и оставляет человечество в одной семье. И вот там написано, 9 глава Бытия, 11 стих: «Поставлю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Бог: вот знамение завета, который я поставляю между мной и между вами, между всякой душой живой, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке». Знаете, радуга – это не знак сексуальных меньшинств. Радуга – это знак завета, который Бог дал изначально. Это ее настоящее значение, чтобы она была знамением завета между мною и между землей. То есть Бог торжественно пообещал Ною, что земля больше не будет истреблена потопом. Потом был Авраамов завет. Помните Авраамов завет, когда Бог призывает его из Ура Халдейского, 12 глава, 1 стих, и сказал Господь Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословение». Заметьте, он говорит: «Ты пойди, я благословлю». И потом в 15 главе описано заключение завета. «В тот день заключил Господь завет с Авраамом». И там описана вся церемония, как это происходило. Обратите внимание, что как Ноев завет, так и Авраамов завет были односторонними, или unilateral. Заключая их, Бог что-то обещал, Он берет на себя обязательства, не ставя исполнение этих обязательств в зависимость от поведения этих людей или от каких-либо других факторов. Он просто говорит: «Никогда не уничтожу землю потопом». Он просто говорит: «Я благословлю твоих потомков», обращаясь к Израилю. Но следующий завет, Синайский завет, или его еще называют Моисеев завет, этот завет отличался от предыдущих тем, что он был двухсторонний. Помните Исход, 19 глава, после того, когда народ израильский вышел из Египта, мы читаем: «Так, если вы будете слушаться голоса моего», это Бог говорит им возле Синая, «и соблюдать завет мой», то есть есть определенные обязательства, «то будете моим уделом». Вот посмотрите, вот здесь обусловленность. «Если то», «если вы будете соблюдать завет мой», «то будете моим уделом, и я буду вашим Богом, ибо моя вся земля, вы будете у меня царством священником». Через несколько дней Бог повелел Моисею совершить специальную церемонию заключения завета. 24 глава Исход, 6 стих. «Моисей взял половину крови», они принесли в жертву животным, мы еще чуть позже посмотрим эти тексты, «влил в чаши, другую половину окропил жертвенник, взял книгу завета и прочитал вслух народу и сказал, и сказали они: все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». Вот это типичное. Вот смотрите, когда мы совершаем здесь бракосочетание, мы спрашиваем жениха, ты обещаешь? Он говорит, буду послушен, буду верен. Ну, не жене послушен, а Господу. Вот. Спрашиваем у жены, ты обещаешь? Да, обещаю, буду верна. В этом смысл церемонии. Вот здесь они говорят, мы будем послушны, мы обещаем. Очень хорошо известно, что евреи нарушили этот завет с самого начала. Сразу же нарушили и нарушали их сотни лет, до тех пор, пока Господь не истребил или не лишил этот народ государственности, разрушен был Иерусалим и все остальное. И вот после того, когда евреи были уведены в плен, мы читаем Божье постановление о еще одном завете. 31 глава книги пророка Иеремии. Иеремия 31 глава. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга и брат братов, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и греховых не вспомину более». Это вообще очень уникальный завет. Он подчеркивает, не такой, который раньше был. Уникальность этого завета заключается в том, посмотрите, если во всех заветах обязательства были написаны на внешних носителях, ну, в Синайском завете, на скрижалях, то есть были написаны обязательства, в этом случае вот эти обязательства, закон, посмотрите, я вложу во внутренность, это будет совершенно другой какой-то, новый тип завета. Мы уже говорили об этом не раз, и сегодня я только хотел напомнить о том, что Божьи заветы занимают центральное место и играют ключевую роль в его плане спасения. И все, кто спасен, они спасены в результате завета. Другого варианта нет, только в результате завета. Спасение возможно только в результате Божьей инициативы и только на основе Божьей любви и его верности. Это не так просто, как некоторые люди думают. Захотел, Господи, спаси, и Господь тут как тут, сразу должен тебе обеспечить все, что ты хочешь. Абсолютно нет. Библия говорит о другом. Библия говорит о том, что спасение может быть инициировано только им, только Богу. И осуществлено только им. И вот теперь давайте в свете всего этого вернемся к нашему тексту. 8 стих 49 главе книги пророка Исаия. «Так говорит Господь, во время благоприятное я услышал тебя, в день спасения помог тебе. Я буду охранять тебя и сделаю тебя заветом народа». Это очень трудно, если завет – это договор. Каким образом личность может стать заветом? Если суть завета в том, что есть договор, есть обязательства, есть последствия нарушение этих обязательств. Теперь мы подходим к основной части этой проповеди. Я хотел на ней заострить основное внимание. Мы посмотрим на Мессию, как Божий завет. Бог говорит о своем рабе, что он сам будет заветом, на основании которого совершится спасение. Еще раз посмотрите. Так говорит Господь. Во время благоприятное я услышал тебя. В день спасения помог тебе. Я буду охранять тебя. Мы в следующей проповеди, если Господь позволит, коснемся этого чуть детальнее. То есть он говорит, я обеспечил все условия для того, чтобы привести тебя к той точке, чтобы сделать тебя заветом для народа. Давайте немножечко еще раз детальнее посмотрим на то, что такое завет и из чего он состоял, чтобы нам понять, каким образом Мессия, Иисус Христос, может стать заветом, и в чем суть здесь. Мы можем это сделать, просмотрев подробнее описание Синайского завета. Посмотрите, Еще раз, 24 глава книга «Исход» – это подробное описание, когда этот завет принимался, с первого стиха. «И Моисей сказал он», то есть Бог говорит, «взойди к Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд» – это сыновья Аароновы, «и 70 из старейшин Израилевых, и поклонитесь издали. Моисей один пусть приблизится к Богу, а они пусть не приближаются». А народ пусть вообще не восходит с ними, там внизу остается. Пришел Моисей, пересказал народу все слова Господни и все законы, и ответил народ весь в один голос, и сказали, что сказал Господь, сделаем. Пятый стих. И заколали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей взял половину крови из этих тельцов, влил в чаши, две чаши. Одной половиной окропил жертвенник, взял книгу завета и прочитал вслух народа, и сказали они, все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. И после этого взял Моисей крови и окропил народ теперь. То есть одной половиной он окропил жертвенник, второй половиной он окропляет народ. И теперь, смотрите, важные слова. Вот кровь завета. Мы еще вспомним, вы, наверное, помните эти слова из Нового Завета. Вот кровь завета, который Господь заключил с вами в всех словах. Итак, несколько вещей, которые мы можем сделать наблюдение из этого текста. Во-первых, завет всегда инициировался более значимой стороной. То есть Бог инициирует этот завет. Второе. Центром завета всегда были взаимные обязательства, которые принимаются сторонами в виде клятвы. То есть люди клянутся, что я буду верен тому, что на меня, что я обещаю. В это время совершается жертвоприношение. Животного рассекали надвое, его кровь сцеживали, и половиной этой крови окропляли одну сторону, и второй половиной окропляли другую сторону. И это означало так называемая клятва на крови. Это означало, когда человека окропили кровью, он говорил, если я не верен тому, что я пообещал, вот точно так, как этого животного рассекли, меня рассекут. В этом суть завета. И это очень ясно то, что происходит здесь. Потом, после того, когда эта церемония завершилась, заканчивалось все пиром или совместным приемом пищи, и вот эти заветы, которые Бог заключал с людьми, они во многом отражали этот порядок. Они все были инициированы Богом, как суверенным владыкой истории. Он вступал в договор со своим творением ради их блага, ради блага этого творения. Поэтому каждый раз, когда Бог заключает завет, церемония начинается с утверждения, подчеркивающего Божье положение. Например, когда он заключает завет с Авраамом, он говорит, «Я Бог, который вывел тебя из Ура Халдейского». Когда он заключает завет с Израилем, он говорит, «Я Бог, который освободил вас из рабства египетского». То есть он подчеркивает свою власть, он подчеркивает, что он имеет над ними право. При этом все заветы, как односторонние, как Авраамов завет, так и двухсторонние, как Синайский завет, они включали в себя обязательства двух сторон. Хотя Бог не ставит результат в ситуации с Моисеем в зависимость от исполнения чего-то Авраама, но он ожидает от Авраама верности. Верность ожидалась в любой ситуации. То есть установление гармоничных отношений Бога с людьми, которые вступают в завет, было всегда целью всех этих заветов. Бог обещает, я буду вашим Богом, вы будете моим народом. Бог всегда был верен своим обещаниям, но с людьми были проблемы. Абсолютно все, включая Авраама и Моисея и Давида, помните эту историю. Абсолютно все не были верны до конца. Они верили, они следовали, но не были верны до конца. Но восстановление отношений с Богом требует полной верности. Вот почему описание Нового Завета, оно говорит о перемене сердца, о том, что Бог создаст условия, в котором люди будут верны, в котором завет действительно будет действовать. Он не будет разрушен. Посмотрите еще раз Иеремии, 31 глава. «Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их». 32 глава, 40 стих. «И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить их, и страх мой вложу в сердцах их». Он говорит, будет какой-то совершенно другой подход, который позволит сделать так, чтобы они не отступали, они больше не будут отступать. Вот, смотрите, вот вам доктрина о непотере спасения. Он говорит, вот все прежние методы были так. Бог верный, они неверны. Бог верный, они неверны. Бог еще лучшее условие, а они неверны. Он говорит, подожди, теперь будет новый подход. И суть этого подхода заключается в том, что я сделаю так, что те люди завета, я вложу в их сердца страх со специальной целью, чтобы они больше не отступали. 36 глава книги Иезекииль. Известное место, я кратко его процитирую только. «И дам вам сердце новое, дух новый дам вам, возьму из плоти вашей сердце каменное, дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих». Новый завет, смысл Нового Завета заключается в том, что он достигает перемены сердца. Теперь вопрос, как это происходит? Для того, чтобы это понять, я решил, это очень сложные вещи, сложные доктрины, и я поэтому и сфокусировался только на одном стихе. Вот, я решил нарисовать вам картинку, я знаю, что вы любите, когда мы показываем здесь картинки. Вот, и они, может быть, немножечко смогут чуть-чуть прояснить. Давайте посмотрим визуально на устройство Старого Завета, Ветхого Завета. Если мы посмотрим на эту картинку, то у вас здесь вот есть ясно две стороны. Есть Бог, есть люди, и есть церемония завета. Вот сюда люди и Бог вот здесь встречаются, берут обязательства. Бог говорит, я буду вашим Богом. Люди говорят, мы исполним то, что ты хочешь. Совершают церемонию. Обязательства берут, жертву, окропление кровью. Когда жертвенник окропили, это Божью сторону окропили. Когда людей окропили, это человеческую сторону окропили. И таким образом, Моисей здесь был посредник. Ну, как вы знаете, люди оказались неверные. Мы здесь посмотрим на следующую картинку. Посмотрите, Бог был верен, если ты переключишь, да, Бог был верен всегда, люди неверны. И поэтому мы имеем дело с нарушением завета. То есть вот этот договор потерял силу. Это в любом случае, если какие-то две компании заключают договор, или они делают какое-то общее дело, если условия этого договора нарушены, то компании не обязаны выполнять свои обязательства. То есть если люди не были верны, Бог не обязан выполнять свои обязательства. В этом суть завета. Теперь давайте посмотрим на Новый Завет. Новый Завет был заключен совершенно другим стилем, или совершенно, у него совершенно другая природа. Его главное отличие, что центр этого завета не церемония, а личность. И это очень важный вопрос, который нужно понимать. Посмотрите, когда мы посмотрим на Новый Завет, вот здесь Мессия – это личность Завета. Очень интересно, что обязательства сторон сохраняются. Мы сейчас посмотрим на них. И кровь Завета тоже есть. Мы видим, что этот Завет абсолютно нерушимый. В Иисусе Христе был полностью исполнен завет. Он был настоящим Бога-человеком. И на кресте Голгофы он включал в себя всех, кто когда-либо родится от него. Помните, как Адам включал в себя всех, кто когда-либо родится от него? Поэтому все, кто родился от Адама, несут его грешное ДНК. Поэтому абсолютно все в Адаме согрешили. И поэтому апостол Павел пишет 1 Коринфянам 15 глава, как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Оказывается, когда мы говорим о Новом Завете, Новый Завет был заключен не с Богом и людьми, он был заключен с Богом и Его Сыном, в котором были на тот момент все люди, которые когда-либо родятся от Него. Таким образом, друзья дорогие, когда вы принимаете крещение, вы не вступаете в завет с Богом. Это, конечно, звучит для некоторых людей, привыкли, да, я заключаю завет с Богом. Вы никакой завет с Богом не можете заключить. Завет с Богом или завет Божий, Новый Завет, был заключен Богом с Его Сыном Иисусом Христом. И когда вы доверяете себя Иисусу Христу, вы присоединяетесь к завету, который Бог заключил со Своим Сыном Иисусом Христом. Почему? Потому что только Иисус Христос был верен. Только Он был праведник. Никто другой никогда не смог исполнить в точности все обязательства завета. И он не только был верен, не только он был праведник. Это очень интересно, смотрите. Он пролил свою кровь за тех людей, которые были в нем, которые он знал будут неправедники. Он-то праведник, ему не нужно проливать кровь за себя. Почему? Потому что он верен. И он взял своей собственной кровью, он уже заплатил. Он не говорит, что если они отступят, вот их рассекут пополам. Он говорит, я знаю, что они не будут верны. И меня пронзили за них. И в этом смысл Нового Завета. Друзья, дорогие, Мессия – это наш представитель, заключивший завет с Богом от нашего лица. Вот почему Исаия говорит, или Бог через Исаию говорит, «И сделаю тебя заветом». Луки 22 глава, помните известную ситуацию, когда Господь с учениками на последней вечере, 19 стих, «И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, это тело, это есть тело мое, которое за вас предается, это творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечера, говоря, сия чаша есть новый завет в моей крови. Он говорит о том, что его кровь, которая за вас проливается, он говорит о том, что его кровь, она станет платой за каждого, кто однажды родится от него. Это уже не кровь животного, символически указывавшая на возможную смерть за нарушение завета. Это кровь человека, это кровь Бога-человека, реально пролитая за грехи людей, с которыми Христос навсегда соединил себя. Родившись на земле как человек, Иисус совместил в себе настоящую человечность и совершенство Божьей личности. В отличие от всех остальных людей на земле, Он мог исполнить Божий закон, и Он действительно исполнил его в совершенстве. Иисус Христос был поистине праведником, единственным праведником среди людей. Посредством Нового Завета Он сделал праведными всех, кто в Нем. Помните, перед Своим арестом Иисус говорил, Иоанна 14 глава 19 стих, «Еще немного, и мир уже не увидит Меня. А вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас». Он говорил здесь о Его смерти и воскресении, о точке заключения Нового Завета. Он указывал на время, когда это единение станет реальным. Позже в посланиях мы видим многочисленные ссылки на это примирение с Богом. Посмотрите 2 Коринфянам 5 глава 18 стих. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений». 1 Иоанна, 5 глава, 12 стих. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божьего, чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божий, имеете жизнь вечную. Пару штрихов, которые я хотел отметить, чтобы мы могли яснее понимать то, о чем здесь говорится. Посмотрите, если мы брали картинку Ветхого Завета, то здесь Бог берет обязательства, люди берут обязательства. Бог говорит, я буду верным, люди говорят, мы будем верны. Если мы видим картину Нового Завета, вот здесь Иисус Христос, Он исполняет обязательства. Что же такое вот это? Вот это вера. И вера радикальным образом отличается от обязательств. Вера – это признание своей негодности, это признание своей погибели, это признание своей неспособности. Вот почему две трети Библии говорят о том, что в Ветхом Завете люди сколько ни пробовали, ни у кого не получилось. Это признание того, что я прихожу таков, как есть, для того, чтобы доверить себя Иисусу Христу и погрузиться в Него, и быть покрытым Его праведностью. Вот в чем смысл Нового Завета. Вот в чем смысл того, что Господь делает с нами. Римлянам 5 глава, 1 стих. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою мы получили доступ к той благодати, в которой стоим, и хвалимся надеждою славы Божией». Вот о чем говорил пророк Исаия. Давайте посмотрим еще раз на 8 стих 49 главы. «Так говорит Господь, во время благоприятное я услышал тебя, в день спасения помог тебе, и буду охранять тебя, и сделаю тебя заветом для народа». В этом удивительная глубина и целостность Священного Писания. Библия не просто намеками говорит о Мессии. Библия представляет детальное, богословски выверенное, очень точное и глубокое учение Спасителя, которое, как мы видим, за 750 лет до рождения Иисуса Христа было очень ясно и детально представлено. Обращаясь к своему рабу, Бог провозглашает через века, во время исполнения твоей миссии – я услышу тебя, я помогу тебе, я буду охранять тебя. И все это я сделаю для того, чтобы сделать тебя заветом, посредством которого возможно будет спасение.